Оноре де Бальзак. Отец Горио. Великому и знаменитому Жифруа де Сент-Элеру в знак восхищения его работами и гением. Де Бальзак. Престарелая вдова Вуке в девицах де Конфлан уже лет 40 держит семейный пансион в Париже на улице Неф-Сент-Женевьев, что между латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Вуке» открыт для всех, для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет 30 и не бывало молодых женщин. А если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как не подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно. Пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу «Intramuros et extra» в стенах города и за его стенами. А будет ли понятно и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди, что рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи, в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность. Перед его лицом корысть и себелюбие отступают, давая место жалости. Но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом-джиггернаутом. Наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы. Взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня?» А после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знаете же, эта драма не выдумка и не роман. All is true. Она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а, возможно, и в своем сердце. Сноска. All is true. Все правда с английского. Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит госпоже Ваке. Стоит он в нижней части улицы Неф-Сен-Женевьев, где местность, снижаясь к арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запрятанных в пространстве между Валь-де-Грас и Пантеоном, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава, Самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие. Грохот экипажа тут целое событие. Дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного. Улица Неф-Сент-Женевьев как бронзовая рама для картины, достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует, возможно, больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение. Кто решит, что ужасно, взирать на черствые сердца или на пустые черепа? Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Неф-Сен-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз, а вдоль нее песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка. Над ней прибита вывеска, на которой значится «Дом Воке». А ниже — семейный пансион для лиц обоего пола и прочее. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы в конце канавы стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году. «Кто бы ни был ты, о человек, он твой наставник и навек». К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой. Садик шириною во весь фасад втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописный для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные чахлые плоды становятся для госпожи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип или лип, как госпожа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная картина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь. Дом в 4 этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже 5 окон с мелким переплетом из жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и в кривь, и в кось. С бокового фасада лишь по 2 окна на этаж. При этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор шириною 20 футов, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры. В глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Неф-Сен-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку во избежание штрафа за распространение заразы. Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната с окнами на улицу и стеклянной входной дверью представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-крапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол наслан кое-как. Стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями с изображением главнейших сцен из Телемака, где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея, нимфой Калипсо. Эта картина уже 40 лет служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни. А для красы на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора, и по бокам их, под стеклянными колпаками, 2 вазы с ветхими букетами искусственных цветов. В этой первой комнате стоит особый запах. Он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать запахом пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль. Он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части, особые болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежной столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар. Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам липкие буфеты, где прибывают щербатые мутные графины. Подоконники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой, изделие турне. А в одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить для каждого нахлебника особо залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, вылезающим, когда дождь уже пошел. Мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит. Все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ножками. Стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией. Зеленую муравленную печь. Кинкеты органа, где пыль смешалась с маслом. Длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за неимением стилуса. Искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки в вечном употреблении и без износа. Затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива. Понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию. Нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами. Хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен. Эта комната бывает в полном блеске около 7 часов утра. Когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот госпожи Воке, перепрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос. Вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая. Пухлые ручки, раздобревшие, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где госпожа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза, выражают все переходы отделанной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика. Словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика. Одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствия заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитая из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик. Говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около 50 лет вдова Воке похожа на всех женщин, видавших виды. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовый вдруг раскипятиться, чтобы взять дороже, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все. Предаст и Пешегрю, и Жоржа, если бы Жорж и Пешегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая, и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был господин Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? И ему не повезло, — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.